Глава 11.
Я выполнил все поручения Дона Хуана и думал, что он опять отправит меня домой, как делал последние несколько раз. Но он сказал, чтобы я остался. А на следующий день, 28 июня 1969 года, около полудня, предложил снова выкурить смесь. Что, опять в гости к стражу? Ни в коем случае. На этот раз кое-что совсем другое. Дон Хуан спокойно набил трубку, раскурил и протянул мне. У меня не было никаких предчувствий или опасений. После того, как я выкурил трубку, Дон Хуан забрал ее у меня и помог мне встать. До этого мы с ним сидели напротив друг друга на двух циновках, которые он положил посреди комнаты. Он сказал, что мы идем немного погулять, и слегка подтолкнул меня к двери. Я шагнул, ноги подкосились, и я рухнул на колени. Дон Хуан взял меня под руку и снова поставил на ноги. «Ты должен идти. Вспомни, как ты встал в прошлый раз. Иди тем же способом. Используй волю». Но я словно врос в землю. Попытавшись сделать шаг правой ногой, я чуть было не потерял равновесие. Слегка поддерживая под правую руку, Дон Хуан подтолкнул меня к двери, но ноги не держали. И я непременно расшиб бы лицо, если бы он вовремя не схватил меня за руку, смягчив падение. Он крепко взял меня под правую руку и прислонил к себе. Я ничего не чувствовал, но был уверен, что моя голова лежит у него на плече, потому что видел все под наклоном. Он вывел меня на веранду и начал водить по ней. Дважды мы с трудом обошли ее. Но в конце концов я отяжелел настолько, что он уронил меня на пол. Я знал, что теперь ему не под силу сдвинуть меня с места. Я чувствовал, как что-то во мне словно наливалось свинцом. Дон Хуан даже не пытался меня поднять. Какое-то время он смотрел на меня, и я лежал на спине к нему лицом. Когда я попытался ему улыбнуться, он засмеялся, а потом наклонился и хлопнул меня по животу. Ощущение было очень странное. Не боль, не что-то неприятное, но что-то, о чем я не знал даже как подумать. Что-то вроде толчка. Сразу же после этого Дон Хуан принялся меня катать. Я все так же ничего не чувствовал, но увидел, как вся веранда вдруг пришла во вращательное движение. Уложив меня, наконец, в требуемое положение, он отошел на пару шагов. «Вставай!» — приказал он. «Вставай так, как в прошлый раз. Не морочь мне голову. Ты знаешь, как нужно вставать. Встал! Ну!» Я настойчиво пытался вспомнить те действия, которые выполнял в таких случаях. Но я не мог ясно думать. Было так, как будто мои мысли имели собственные желания, как бы сильно я ни старался контролировать их. Наконец, мне пришла в голову мысль, что если я скажу «встаю», как делал это раньше, то я непременно встану. Я сказал «встаю» громко и отчетливо, но ничего не случилось. Дон Хуан посмотрел на меня с явным недоумением, обошел вокруг и направился к двери комнаты. Я лежал на левом боку, лицом к входной двери, через которую был виден двор перед домом. Когда Дон Хуан скрылся из виду, я тотчас же решил, что он ушел в комнату и громко позвал. «Дон Хуан!» Он ничего не отвечал. Мною овладело непреодолимое чувство бессилия и отчаяния. Я хотел встать. Я говорил «встать» снова и снова, как будто бы это было магическим словом, которое могло заставить меня сдвинуться. Но ничего не случилось. Я был расстроен и раздражен. Мне хотелось биться головой о дверь и плакать. Я проводил мучительные минуты, когда мне хотелось двигаться или говорить, но я не мог ни того, ни другого. Я был неподвижен, буквально парализован. Наконец мне удалось промычать. «Дон Хуан! Помоги!» Дон Хуан вернулся и уселся передо мной. Он засмеялся и сказал, что я впадаю в истерику и что все мои переживания не имеют никакого значения. Подняв мне голову и глядя в глаза, он сказал, что я поддался постыдному страху и велел прекратить панику. «Не усложняй себе жизнь», — сказал он. «Выбрось из головы все, что лишает тебя душевного равновесия. Успокойся и приведи себя в порядок». Он опустил мою голову на землю, перешагнул через меня, и я услышал шарканье его сандалий. Больше я ничего не мог воспринимать. Он опять ушел. Первым моим побуждением было снова начать беситься. Но энергии на это не хватило. Вместо этого я обнаружил, что вхожу в состояние редкой ясности и испытал чувство огромного облегчения. Я понял, в чем заключается сложность моей жизни, которую имел в виду Дон Хуан. Это мой маленький сын. Больше всего мне хотелось быть ему настоящим отцом. Я представил, как буду выковывать его характер, гулять с ним, вообще учить его жизни. Но мысль о том, что мне придется принуждать его вести образ жизни, подобный моему, была мне отвратительна. Тем не менее, став примерным отцом, я неизбежно вынужден буду заниматься именно этим, заставлять его жить так, как удобно мне, либо силой, либо при помощи того хитрого сочетания аргументов, которые у нас принято называть пониманием. «Надо оставить его в покое», — подумал я, — «и не цепляться к нему. Я должен предоставить ему свободу». Мысли о сыне ввергли меня в депрессивное состояние. Я начал всхлипывать, глаза наполнились слезами, и изображение веранды поплыло. Вдруг очень захотелось встать и найти Дона Хуана, рассказать ему о малыше и все объяснить. В следующее мгновение я уже смотрел на то, что меня окружало. Из нормального положения я стоял на ногах. Повернувшись к двери, ведущей в комнату, я увидел Дона Хуана. Он стоял прямо передо мной. Я понял, что он стоял здесь все время и никуда не уходил. Я чувствовал, что иду, и, видимо, сделал несколько шагов, так как явно приблизился к Дону Хуану. Дон Хуан подошел ко мне и взял под руки. Его лицо находилось совсем рядом. «Молодец, очень хорошо», — похвалил он. В то же мгновение я вдруг осознал, что происходит нечто совершенно необыкновенное. Сначала показалось, что я просто вспоминаю случай многолетней давности. Тогда я тоже смотрел на лицо Дона Хуана с очень близкого расстояния после курения смеси. В тот раз мне казалось, что я вижу его лицо так, словно оно находится в прозрачном сосуде с водой. Оно было огромным, светящимся и состояло из чего-то текучего и непрерывно двигающегося. Но тогда эта картина исчезла, едва мелькнув перед глазами, и я ничего не успел запомнить. Сейчас, однако, Дон Хуан держал меня, чтобы я не упал, и времени на то, чтобы разглядеть его лицо, было предостаточно. После того, как я смог встать и повернуться, я ясно увидел Дона Хуана, знакомого мне Дона Хуана. Он подошел ко мне и взял под руки. Это я тоже мог утверждать с полной определенностью. Но, сфокусировав взгляд на его лице, я не увидел того Дона Хуана, которого привык видеть. Вместо него перед моими глазами предстало нечто большое и странное. Я знал, что это нечто лицо Дона Хуана, но знал не благодаря своему восприятию, а скорее как результат логического умозаключения. В конце концов, ведь за мгновение до этого знакомый мне Дон Хуан держал меня под руки. Следовательно, странный светящийся предмет у меня перед глазами должен был быть его лицом. Кроме того, в нем было что-то очень знакомое и свойственное лицу Дона Хуана, но в то же время, какое бы то ни было сходство с его реальным лицом, в этом светящемся объекте отсутствовало. То, на что я смотрел, было круглым предметом, излучавшим свой собственный свет. Каждая его точка находилась в непрерывном движении. Это было сдержанное, волнообразное и ритмичное течение замкнутого в самом себе потока, никогда не выходящего за определенные границы. В то же время каждая точка на поверхности объекта переливалась каким-то собственным движением. В голову пришло, что именно так, должно быть, переливается жизнь. Действительно, движение было настолько живым и текучим, что захватило и даже загипнотизировало меня. Чем дольше я его созерцал, тем труднее было оторваться, и в конце концов я перестал отдавать себе отчет в том, что за явление у меня перед глазами. Вдруг я почувствовал толчок, светящийся предмет запрыгал, словно его трясли, потускнел, стал плотным и неподвижным, и, наконец, превратился в знакомое смуглое лицо Дона Хуана. Он спокойно улыбнулся, но изображение его настоящего лица сохранялось буквально мгновение, а потом оно вновь начало излучать свечение. Правда, это не был свет в том виде, как мы привыкли его воспринимать. Его нельзя было также назвать сиянием. Я бы сказал, что это было собственное движение, какое-то невероятно быстрое мерцание, движение в движении. Светящийся предмет опять запрыгал вверх-вниз и утратил волнообразную текучесть. Яркость стала уменьшаться, снова появилось плотное лицо Дона Хуана, то, к которому я привык. В этот момент до моего сознания слабо дошло, что Дон Хуан трясет меня. Он что-то говорил, я ничего не понимал, но он тряс меня до тех пор, пока я не начал слышать. «Не смотри на меня! Не смотри на меня!» Он тряс меня, видимо, для того, чтобы нарушить устойчивую фиксацию взгляда. Я явно не видел светящегося объекта до тех пор, пока не начал пристально вглядываться в его лицо. Отведя взгляд от его лица, боковым зрением я увидел плотного Дона Хуана, то есть вполне нормальное трехмерное изображение его тела. Правда, не совсем обычным было то, что практически не глядя на него, я видел не только лицо, но и все тело. Однако стоило мне лишь на миг сфокусировать взгляд, как тут же лицо Дона Хуана превращалось в светящийся объект. «Вообще не смотри на меня», — зловеще сказал Дон Хуан. Я отвел глаза и уставился в пол. «В принципе, не фиксируй взгляд. Ни на чем», — приказал Дон Хуан и отступил в сторону, чтобы помочь мне идти.